Мы начинали его год назад на прошлых курсах. Если не ошибаюсь, у нас в прошлом году было 2 часа, посвященных этой теме о качествах служителя. Я думаю, что мы понимаем, что если человек занимается каким-то делом, то у него должен быть соответствующий набор или знаний, или опыта, или навыков, которые требуются для этого дела. И некоторые профессии, работа по некоторым профессиям требует длительного обучения. Там нужно иметь много знаний, много различных навыков приобрести. Некоторые профессии более простые, там особенно многому учиться не нужно. Но вот когда мы говорим о служителе Божьем, то мы должны учитывать, и мы говорим, что у служителя не только должны быть знания какие-то, навыки, опыт приобретенный, но у него должны быть и духовные качества определенные, которые должны соответствовать вот званию, положению служителя Божия. И мы говорим об этом, как бы у меня всегда переживание, когда об этом приходится говорить, чтобы не получилось так, что эта тема какое-то обратное действие окажет, что кто-то, может быть, послушав эту тему, посмотрев на какие-то качества, как-то применив к себе или сделав, может быть, оценку себя и увидев, что у него этого качества недостает, особенно это, может быть, касается еще братьев нерукоположенные, кандидаты, и вдруг увидит, что вот Писание говорит, что епископ должен быть такой, вот такие качества должны быть, а у меня это нет, или у меня это качество слабо проявляется, наверное, я не должен быть служителем, и кто-то откажется от рукоположения, кто-то скажет, это не для меня. Братья, нет, хотелось бы, чтобы подход наш был такой, что мы, глядя в Писание, глядя на эти качества, которые должны быть в нас, и если мы видим, что в нас этого качества нет, или оно недостаточно в нас проявляется, чтобы мы работали над собой, занимались таким самовоспитанием, развитием, просили об этом Господа, чтобы нам или приобретать это качество, или возрастать в этом качестве и достигать того, чтобы не только называться служителем, но действительно быть, становиться служителем, как мы и на первых курсах говорили, сделаться служителем. Братья, кто не был в прошлом году? Поднимите руки, пожалуйста. То есть, вот кто сейчас поднял руки, это вы впервые приехали на курсы, да? Или кто-то, может быть, был в 15-м, но не был в 16-м. Есть такие? Кто был в Линкольне, но не был здесь, в Миннеаполисе? Есть. Но таких совсем немного, кто в 15-м был, а в 16-м пропустил. Братья, учитывая, что довольно многие подняли руки, я бы хотел все-таки такой очень быстрый, очень такой обзорный сделать как повторение того, о чем мы говорили. То есть эта тема качества служителя, она у меня состоит из 2 разделов. Я даже их так и озаглавил, эти темы. Качество служителя и качество служителя 2, как вторая тема. И мы в прошлом году вот на этой первой, кажется, задержались больше на качество служителя. Она, в свою очередь, тоже включает в себя 3 части составляющие. Но я сегодня не хотел бы долго на этом задерживаться. Но, учитывая, что многих в прошлом году не было, а я считаю все-таки это важным, то хочу такой быстрый обзор сделать этой темы, а потом мы перейдем ко второму разделу. А второй раздел тоже братья, которые в прошлом году были, возможно, помнят, что из первого послания к Тимофею, 3 главы, и из послания к Титу, из 1 главы, там, где апостол Павел, давая наставление служителям, которые должны были рукополагать служителей, он давал наставления, какие качества должны быть у этих кандидатов, чтобы кого можно рукополагать, дает там такой довольно подробный список и в послании Тимофею в 3 главе, и в послании к Титу в 1 главе. Некоторые качества повторяются, а некоторые есть или только в послании к Тимофею, или только в послании к Титу. И поэтому я сделал такую выборку, выписал все качества, которые встречаются в обоих этих посланиях. У меня получилось 29 этих качеств. И в прошлый раз мы начали по этому списку рассуждать. Но епископ должен быть непорочен. И мы рассуждали общими нашими усилиями, можно так сказать, что такое непорочность, как мы это понимаем. Порассуждав о непорочности, переходили к другому качеству. Какое там следующее идет? Непорочен. Одной жены муж, да? Что включается в это? Как это понимать? Дальше там не дерзок, не гневлив. И вот мы последовательно о каждом качестве говорили. Для того, чтобы, как я уже сказал, поговорили об этом качестве, и мы постарались это как-то спроецировать на себя. А у меня это есть? Я гневливый или не гневливый? Поговорим о том, что такое гневливость, да? Или не дерзок, да? И мы должны посмотреть на себя. А я не дерзок или дерзок? Ну и вот так о каждом качестве. Мы какое-то количество качеств в прошлом году рассмотрели, на каком-то остановились, и сегодня мне просто хотелось продолжить дальше вот, рассматривать эти качества, применяя к себе, и, может быть, кто-то для себя будет отмечать. А у меня вот в этом недостаток. Написано «тих». Вот такое короткое слово из 3 букв, да? И как-то пришлось однажды в одной церкви быть, и там как бы шли рассуждения об одном брате, что, ну, наверное, неплохо было бы его рассмотреть его вопрос на рукоположение. Но когда стали в семье беседовать, оказывается, он не тихий. Оказывается, даже соседи знают его голос. Но когда он на детей расшумится, когда он на жену бывает расшумится, то ну, жена сказала: «Братья, я пока не согласна, ему надо поработать над собой». Ну, говорит, вот представьте, соседи слышат его голос. Причем, ну, бывает такой резкий, раздраженный голос, когда он на детей расшумится. А там еще написано «имеющий доброе свидетельство от внешних». Ну, а мы обычно не ходим там по соседям или где-то не спрашиваем, хорошее у вас свидетельство о нашем брате или нет. Я как-то на совещании Совета Церквей задал об этом вопрос. Говорю: «Братья, а как получить доброе свидетельство?» Ну, братья примерно так сказали: ну, как бы получается так, что лишь бы плохого не было. То есть, если что-то есть плохое, то станет все равно известно, будет известно это. А вот Писание говорит: имеющий доброе свидетельство от внешних. Ну, хорошо, мы к этому немножко позже придем, а сейчас пока такой беглый обзор вот этой первой темы. Братья, ну, таким ключевым текстом для этой темы я избрал начало 3 главы 1 послания к Тимофею. Первое послание апостола Павла к Тимофею. И здесь такие слова. «Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть». И затем идет довольно длинный список. Ну, как я уже сказал, если соединить и послание Тимофею, и послание Титу, то у меня набралось 29 качеств. Это, если, скажем, и в Титу, и Тимофею повторялось одно и то же, то я засчитывал как одно. Но все равно список довольно внушительный. 29 качеств, каким должен быть служитель. Ну и, братья, как я уже сказал, эта тема у меня подразделяется на 3 составляющие части или 3 вида качеств, которым должен обладать служитель. И в этой теме я перечисляю в общей сложности 21 качество, которые должны быть у служителя, то есть в каждом разделе, в каждой составляющей части по 7 определенных качеств. Братья, я не буду очень долго задерживаться на каждом из них, поэтому если у вас не будет времени для того, чтобы записывать, если кто-то хочет, может быть, возьмите телефон и фотографируйте для себя, это быстрее будет. Или, может быть, если в конце этой темы вы посчитаете, что вам неплохо было бы иметь у себя этот материал, то можно будет местных братьев попросить, они отпринтуют нужное количество копий, и кто пожелает, можете потом взять, чтобы над этим, может быть, более подробно порассуждать. Братья, три составляющие, это я так подразделяю. У служителя должен быть определенный набор духовных качеств, определенный набор морально-нравственных качеств, то есть качества, которые характеризуют его как человека, как личность, его моральное состояние, его нравственные взгляды и понятия, и профессиональные качества. Может быть, ну, кому-то покажется слово не совсем подходящее, профессиональное качество. Мы все-таки не понимаем, да, служение Богу, служение в церкви как профессию. Хотя, скажем, ну, например, в американской среде, да, то нередко это воспринимается как профессия. И иногда, скажем, ну, как у человека спрашивают, кто ты, какая твоя деятельность, какое твое занятие, то человек может ответить, я пастор, или я евангелист, или там еще, ну, что он имеет как работу какое-то служение в церкви. Ну, для нас как бы это не совсем привычно, но тем не менее я все равно так озаглавил, потому что это действительно, ну, те навыки, те умения, которые у служителя должны быть для, как мы сейчас рассуждали, успешного служения. Братья, первое, в духовные качества 7, как я уже сказал, в каждом разделе будет 7, может быть, это слабость такая к числам, иногда наша проявляется, что мы думаем, надо 3, 7 или 12, да, ну, как бы такие библейские вроде бы числа, но оно очень удачно как бы вписывалось в мою эту тему по 7 качеств в каждом, и, на мой взгляд, действительно важные и необходимые качества. Братья, духовные качества, первое, любовь к Богу. Место Писания приводится, когда Христос спрашивал у Петра: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Братья, для служителя Божьего, конечно, это обязательное качество. Но мы скажем, ну, любой христианин должен любить Бога. Но у Симона Петр сказал: «Любишь ли ты меня более, нежели они?» Поэтому, конечно, любовь – это такое качество, которое трудно измерять, его не взвесишь, ни рулеткой не измеришь, да, никак по-другому, но, тем не менее, и сам служитель должен это чувствовать, знать, что он любит Бога, в его сердце должна быть горячая любовь к Богу. И хорошо, если служители и члены церкви смогут также отозваться и сказать, что да, это действительно наш служитель, наш пастор, это человек, который любит Бога. Скажите, это заметить можно? Определить это можно? Человек любит Бога или нет? И насколько, ну, сильно любит Бога или нет? Я думаю, это замечается, когда члены церкви год за годом наблюдают за своим служителем, они все равно сделают вывод какой-то, действительно ли он любит, сильно ли он любит Бога. Следующее, братья, необходимое, это любовь к Слову Божьему. «Я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Я думаю, тоже и сами мы должны проверять себя в этом отношении и вырабатывать в себе это. Вы согласитесь с этой мыслью, что любовь к Слову Божию можно развивать и можно увеличивать в себе? Можно с течением жизни своей больше и больше любить Слово. а можно оставаться на каком-то одном уровне, или даже, как иногда у некоторых христиан происходит, и даже это нередкий случай, когда вот беседуешь с членами церкви, задаешь вопрос, как у вас отношение к Слову Божию, то нередко члены церкви говорят: «Ой, ну я сейчас, к сожалению, меньше читаю Слово Божье, я не так много читаю, как раньше». То есть получается, что не возросла любовь к Слову Божию, а наоборот, как будто уменьшается. Иногда некоторые христиане даже говорят: «Ну, у меня нет интереса, у меня нет жажды к чтению Слова Божьего». Некоторые говорят: «Мне просто приходится заставлять себя читать Слово Божье». В таком случае мы говорим: «Да, вы все равно не оставляйте, читайте, даже если приходится заставлять себя, но не оставляйте этого». Но, братья, для служителя все-таки должно быть свойственно любить Слово Божье, находить наслаждение от чтения, от изучения Слова Божия. И члены церкви это тоже заметят. Люди, окружающие, это заметят. Служитель их, он любит Слово Божие, пребывает он в Слове или нет. По его проповеди, по его беседам, по его разговорам люди определяют безошибочно, насколько он сильно любит Слово Божье или он больше чем-то увлечен и занят какими-то другими вопросами. Братья, следующее – это любовь к церкви. Это тоже отношу к духовным качествам. Служитель должен быть человеком, любящим церковь. И это во многом проявляется. Это, ну, и посещение собраний, это и внимание, забота о церкви. То есть это тоже очень важное качество. Следующее – любовь к людям. Ну, оно как будто дополняет предыдущее, но чуть больше расширяет, потому что наша жизнь проходит, хотя в большей степени проходит в церкви, но также мы соприкасаемся и со многими другими людьми. И хорошо, когда у служителя есть это качество, что он любит людей, любит грешников, переживает о их спасении. Следующее – это стремление к святости и чистоте. «Будь образцом для верных» и перечисляется в чем, и здесь говорится «в чистоте». Стремление к святости и чистоте – это во всех сферах жизни, финансовых ли каких-то вопросах, материальная сторона жизни, о чем мы говорили, это взаимоотношения среди там своих родственников, это отношения, скажем, мы живем в таком мире, отношения там к каким-то электронике, видео, к интернету. Во всем у служителя должно проявляться это стремление к святой, чистой жизни. Братья, мы живем в окружении людей, церкви, особенно здесь, ну, как мне кажется, вот в Америке люди какие-то более раскрепощенные, что ли. Здесь нету, скажем, какой-то, ну, такой границы или как назвать. То есть люди, ну, я думаю, вы с этим сталкивались, да, что у нас люди могут задать любой прямой вопрос. Вот мне кажется, я когда там в Казахстане жил, там к служителям как будто какое-то более почтительное, что ли, уважение. И даже, кажется, ну, люди, члены церкви немножко как бы как барьер какой-то чувствовали, что скованность какую-то, что ли, или не любой вопрос. Здесь же любой вопрос могут задать. Из молодежи могут любой вопрос задать. И, ну вот как кто-то вчера говорил, да, служителя на содержание там где-то частично даже там какую-то тысячу церковь доплачивала, и член церкви может сказать: «Ну-ка, брат, расскажи нам свой распорядок дня. Во сколько ты встаешь, во сколько ложишься и чем ты занимаешься? Ну, мы же тебе $1000 даем, ну-ка, отчитайся». Братья, люди могут задать любой вопрос, в том числе и как ты, брат, видеофильмы смотришь или сколько времени ты на интернете проводишь. И мы должны быть готовы ответить на этот вопрос, причем без лукавства. И хорошо, если у нас в этом отношении порядок, если нас туда не влечет, не тянет, мы не попали туда в эту какую-то привязанность к этому. То есть стремление к святости и чистоте. Следующее духовное качество – исполненность Духом Святым. И следующее еще, что тоже сюда отношу, седьмое качество – это правильное отношение к миру. Не любите мира, ни того, что в мире. У служителя должно быть вот четкое понимание, что священное от несвященного отличать, чистое от нечистого. То есть у служителя в этом должна быть, ну, здравость такое, ясное, четкое понимание, и отношение к миру должно быть правильным. Братья, вторая составляющая часть этой темы – это морально-нравственные качества. То есть это, когда мы говорим о этих качествах, то мы как бы подразумеваем, какие черты характера должны быть присущи служителю Божью. Какой у него должен быть характер, вот так можно сказать, какие качества характера. И здесь я выделяю такие: эмоциональная устойчивость или способность владеть собой, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Братья, если служителя, скажем так, легко вывести из такого, ну, ровного состояния, если он быстро или раздражается, или гневается, или, ну, как говорят, выходит из себя, то, конечно, трудно предположить, что это будет хороший служитель, что этот служитель будет пользоваться авторитетом среди членов церкви, авторитетом в церкви, если он такой эмоционально неустойчивый. Ну, я думаю, понятно, да? Следующее качество тоже очень важное для служителя – ответственность, добросовестность. Это тоже вот именно относится к морально-нравственным качествам. То есть служитель – это должен быть тот человек, который, если берется за какое-то дело, то выполняет его добросовестно, делает его как для Господа, прилагая старания, прилагая все свои способности к этому, делает это ответственно, то есть осознает чувство ответственности. Это начиная с, ну, самого, скажем, простого, да, то есть служитель имеет ответственность, что он не может пропустить ни одного богослужения. То есть если простой член церкви может рассуждать, ну, я могу в какое-то собрание не прийти, разбор и без меня пройдет, молитвенное собрание тоже без меня пройдет, то у служителя не должно быть таких рассуждений. У служителя ответственность, что я должен быть всегда. На меня смотрят люди, какой пример я подаю. То есть высокое, высоко развитое чувство ответственности должно быть присуще служителю Божию. Братья, к этому относится выполнение своих обещаний. Ну, так как вот ответственный в объединении и бываю на отчетных собраниях, членских церквах, то замечаю, что вот этот недостаток иногда очень вредит служителю, когда служители забывают выполнить свое обещание. Есть очень такие души ранимые или такие мнительные люди. И, скажем, ну, когда-то один юноша, ну, так, с таким сильным огорчением, так, со слезами на глазах, мне высказывал в адрес одного служителя, говорит, он мне пообещал один раз, что придет побеседовать со мной. Я ждал, ждал, ждал. Прошло много времени, он так и не пришел. Потом опять в молитвенном доме, ну, как бы после собрания, вот случайная встреча, и опять этот брат подходит и опять говорит, я бы хотел с тобой побеседовать, я хочу тебя посетить, хочу встретиться с тобой. Он ему опять говорит, ну, хорошо, хорошо, я готов, ну, я тебе позвоню, мы договоримся. И он опять говорит, и я опять ждал, 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 и я понял, что он про меня забыл, и это так и осталось. Но этот мальчишка, подросток, там, 16-летний, он не напрашивался на эту беседу. И этого служителя никто за язык не тянул два раза, извините за такое выражение, да? Никто его за язык не тянул говорить ему, что я хочу с тобой побеседовать. Ну, хочешь побеседовать? Когда у тебя будет свободное время, возьми телефон, позвони, Вася, Петя, Даник, Я хочу, у меня сейчас есть свободное время, я хотел бы с тобой встретиться, если ты тоже свободен, давай я сейчас подъеду к тебе, и мы встретимся и поговорим. Но заранее пообещать, что сказать, я хочу с тобой поговорить, я хочу с тобой встретиться, а потом не выполнить этого обещания, то у этого вот, он, ну, когда он мне говорил, ему уже лет 19 было, а это происходило примерно, когда ему лет 16 было. И вот у него в течение 3 лет такое огорчение на служителя. И, ну, понятно, авторитет этого служителя в его глазах сильно упал из-за того, что он говорит, но не сдерживает своих слов, не сдерживает своих обещаний. Поэтому, братья, я думаю, что это и к предыдущему относится, высокое чувство ответственности. И если мы что-то пообещали кому-то, что-то сказали, то мы максимально должны приложить старания, чтобы выполнить, или, по крайней мере, если у нас что-то не получилось, то принести свои извинения, попросить прощения, что какие-то обстоятельства помешали нам выполнить обещание, которое мы сказали. Пусть даже, может быть, обещание звучит громко, и может быть, это не всегда даже в виде там какого-то как обещания происходит, но если мы что-то сказали, о чем-то договорились с кем-то, то постараться сдержать это. Ну вот, например, вчера, когда брат Николай говорил о материальной стороне жизни, то он говорил, что у служителя не должно быть долгов. Это очень плохо, если служитель имеет долги. Ну, скажем, мы живем в таких условиях, когда долги перед банками у нас у многих есть, да, за дом, бывает машину мы в кредит покупаем, не об этом речь. Очень плохо, когда если служитель занимает у кого-то или у членов церкви, или у родственников, и еще гораздо хуже, если служитель, допускаю, могут быть какие-то обстоятельства, что вынужден был занять, одолжить какую-то сумму, но если была договоренность о каком-то сроке, что в этот срок я обещаю вернуть, и срок этот прошел, и долг не возвращен, то ну, для служителя это вообще недопустимое условие, это вот к этому тоже относится. Авторитет служителя на нет сойдет. Человек, который взаимодавец, который рассчитывал, что я же служителю даю. Ну скажите, да, это же как бы звучит так, что ну, если служитель обещает, то он же должен вернуть. Люди могут ну, с доверием отнестись, и это доверие может быть подорвано, и этот человек потом будет ходить и рассказывать другим. И он будет у кого-то в гостях сидеть за столом и будет говорить, да что это за служитель? Он мне 3 месяца назад должен был $2000 отдать, и 3 месяца уже прошло, как он обещал, и не отдал. Он будет об этом говорить в семье, об этом будут слышать его дети. А мы и не скажем, что он неправильно поступает. Нет, конечно, он неправильно поступает, но служитель его довел до такого состояния, что он так поступает. Это наша вина будет. Поэтому, братья, если даже и оказались в таких условиях, что вынуждены были одолжить, то все старание приложить для того, чтобы в назначенный срок вовремя вернуть. А лучше в такое и не попадать. Братья, следующее. Справедливость – это очень важное тоже качество служителя. Оно, это качество есть в перечне качеств служителя, сейчас точно не помню, или Тимофею, или Титу, но точно в одном из этих списков говорится, что служитель должен быть справедлив. Ну, в данном случае я говорю, что, да, в послании к Титу справедлив, благочестив, воздержан, встречается это качество как справедливость. Братья, за нами наблюдают люди, как мы на членских собраниях, как мы принимаем какие-то решения в случае, там, скажем, согрешивших. Люди очень, родственники особенно наблюдают. И если мы по отношению к одному человеку поступим так, а по отношению к другому, сделавшему такой же проступок, поступим как-то иначе, и люди вдруг проследят какую-то там родословную линию и обнаружат, что это там какой-то наш родственник дальний или ближний, и поэтому мы к нему как-то более снисходительно подошли, чем к другому, То есть, если люди заметят, что служитель поступает в чем-либо несправедливо, неверно оценивает, это же вот в Ветхом Завете Господь очень много этому уделял внимания. Ведь там, где говорится о равных гирях, о равных весах, да, там ведь везде подразумевается вот эта справедливость, правильная оценка, одинаковая оценка, без лицеприятия. Без, вот мы вчера про Самуила говорили, да, подарки хоть и давали ему, люди приносили, но он был справедливым, и в конце жизни он мог встать перед народом и сказать: «Я готов судиться с вами, вы можете высказать, кого я чем обидел, кого несправедливо рассудил», и у людей нечего было сказать. А сыновья его уже уклонились от этого, и на них подарки оказывали влияние. Поэтому у служителя ни в коем случае это не должно быть. Что это наш сторонник, он нас поддерживает, то мы можем ему на членском собрании дать 3 раза встать и высказывать какое-то предложение, ну, потому что он наш сторонник. А вот этот, он меня недолюбливает, он против меня высказывается, и он руку поднимает на членском собрании, хочет выступить, а я его не замечаю, потому что я предполагаю, что он сейчас встанет и что-то будет говорить, то, что, ну, с чем я не согласен. И это, братья, реалии нашей жизни, то, что иногда бывает. И люди это тоже замечают и говорят: вот этот брат его поддерживает, и он ему 3 раза дает на членском собрании вставать, и этот брат встает и настойчиво одну и ту же мысль проталкивает, а другой, который не поддерживает этого служителя, пытается встать, хочет что-то сказать, служитель ведет членское, его не замечает, не дает ему и 1 раза встать сказать. И люди это видят и делают оценку: несправедливый служитель, и разочаровываются. Братья, следующее, может быть, немножко близкое или как дополняющее предыдущее, нелицеприятное принятие всех членов церкви и очень хорошее место, где апостол Павел говорит: «Бог свидетель, что я люблю всех вас любовью Иисуса Христа». Конечно, братья, члены церкви разные. Есть люди духовные, есть люди плотские, есть люди такие сдержанные, рассудительные, есть люди жертвенные, есть более конфликтные. Но у служителя, это вот как и в семье у родителей, да, не должно быть любимчиков и нелюбимчиков. И иногда дети в семье, я думаю, вам как служителям, может быть, тоже приходилось с этим сталкиваться, когда кто-то в молодежи или из подростков в беседе вот со служителем разоткровенничается и начинает говорить: «Меня родители не любят. Вот моего там брата или мою сестру, вот они к ней лучше относятся, а вот мой брат, он любимчик у родителей, а меня они меньше любят». Приходилось вам с этим сталкиваться? А может быть, кто-то из вас сам в жизни это переживал в детском, подростковом возрасте, когда или вам казалось, а может быть, и на самом деле так было, что вы видели, что в семье или у отца есть любимчики, или иногда делятся в семье, да? Скажем, библейский пример какой есть? Иосиф. Ну, Иосиф, да, там написано. Или вот Исав и Иаков, да? Там же тоже, да? Исааку кто больше нравился? Кто был любимчиком Исаака, скажем так? Исав, да? Вот ему нравилось, что он такой сильный, что он зверолов, там запах от него запах, как от поля, и он дичь приносит. А Ревека, наоборот, она больше к Иакову была расположена, да? И она даже, ну, как смогла, что смогла, сделала для того, чтобы первородство досталось Иакову, и чтобы Иаков получил благословение как первородный сын. Братья, ну вот этого не должно быть. То есть, да, мы это должны видеть, понимать, что кто-то более жертвенный, кто-то более усердный. Но у нас не должно быть такое, что этого я люблю, а этого не люблю, этого принимаю, а этого не принимаю. Для этих в моем сердце есть место, а для этих мое сердце тесное, там им места нет. Апостол Павел говорил: в сердцах наших не тесно для вас, да? Хотя Коринфяне там многие были, ну, плохо настроены по отношению к апостолу Павлу, но он их тоже вмещал и любил, поэтому нелицеприятное принятие всех членов церкви. Честность в словах и делах – еще тоже очень важное качество, тоже люди это замечают, и если заслужителям заметили, что он говорит неправду, то его авторитет очень низко опускается. И мне тоже приходилось слышать, когда в адрес служителя говорят, ну он же обманывал, служитель встает, братья и сестры, я же уже за это каялся, я же уже просил прощения, почему мне опять это напоминают? Будут напоминать. Если служитель допустил или допускает нечестность, даже если он после этого кается, просит прощения, все равно люди будут это вспоминать и не будут доверять, и не будут уважать. Поэтому честность очень важная. Ну и честность, как я здесь выделил, она не только в словах должна быть, но она должна быть и в делах. Поскольку наши служители в основном это люди тоже работающие, многие наши служители являются бизнесменами, то есть имеют какое-то свое дело, кто-то машинами занимается, кто-то стройкой занимается, и вот там при ведении этих дел тоже должна быть честность, как во взаимоотношениях с государством, при заполнении там таксовых отчетов, еще чего-то, вот там должна быть честность. Потому что если члены церкви узнают, что служитель какие-то скрывает доходы, служитель там уклоняется от уплаты налогов, там еще что-то, проявляет какую-то нечестность в этом, это тоже будет сильно влиять на его авторитет. Или в честность во взаимоотношениях с клиентами, скажем, служитель занимается ремонтом машин, покупает на акшене, там делает, продает, клиент спрашивает, ну что, машина там, как она, сильно была разбита, удар сильный был, да нет, легенький удар был, ну а фотографии есть, ой, нет, да я что-то фотографии не сохранил, да, были фотографии, ну я лично с этим сталкивался, были фотографии, ну где-то я их не сохранил, а почему он их не сохранил? Да потому что машина была разбита сильно, удар был сильный, он ее взял, восстановил, а клиенту говорит, легкий удар был. Братья, вы встречались с этим или нет? Ну, и если это, скажем, там, ну, неверующий человек, мы скажем, ну, что от него ожидать? Если это даже член церкви, мы скажем, ну, плохо, что член церкви так поступает. Лучше бы правду говорил. Ну, а если это служитель, и кто-то узнает, то тоже будет рассказывать всем и везде, что какой это служитель. А если это еще окажется с регистрированной церкви, то он будет везде и всем говорить, вот у отделенных, пресвитер у отделенных, и вот так делает, вот так меня там надул или это. Поэтому честность – это тоже очень важное качество. Следующее, последнее из этого раздела – это жертвенность. Это тоже важное для служителя качество во всем. Перечисляется время, силы, здоровье, деньги, отдых. Служитель должен быть готов пожертвовать всем или отказаться от многого, если это нужно для дела Божия или для того, чтобы какую-то помощь оказать людям. И последний раздел из этого – это профессиональные качества. Сюда входит 7 таких. Первое – это хорошее знание Слова Божия. Братья, служитель, не знающий Слова Божия или слабо знающий Слово Божие – это безусловно, слабый служитель, который, можно так сказать, он не владеет самым главным своим рабочим инструментом. Ну вот как бывает в какой-то профессии, да, есть ну, какой-то основной инструмент, которым человек пользуется. Пожалуйста, Александр Яковлевич. Пожалуйста, что вы хотели сказать?
У меня просто вопрос. Как лучше выразить, хорошее знание или профессиональное знание, или глубокое знание? Ну, просветитель должен быть богословски образованный человек. Так хорошее знание или все-таки...
Может, хорошее, глубокое...
Член церкви должен хорошо знать.
Хорошее, глубокое знание Слова Божия является необходимым профессиональным качеством служителя. Братья, У кого какая профессия? Вениамин, у тебя какая профессия?
Сапожник.
Какой у тебя главный инструмент, как у сапожника? Чем ты чаще всего пользуешься?
Нож.
Вот видите, значит, Вениамин должен уметь очень хорошо пользоваться ножиком. Если он не научится пользоваться сапожным ножом правильно, он или попортит заготовки для обуви, или порежет себе руки, или еще что-нибудь сделает, если не будет пользоваться. Это его основной инструмент, которым он чаще всего пользуется, и он должен научиться этим инструментом владеть хорошо. Как тебя зовут, брат, напомни? Да.
Володя.
Вальдемар, у тебя какая профессия?
Сантехником.
Какой главный инструмент? Основной. Есть?
Есть.
Разные инструменты, да? Разные инструменты. Хорошо. Значит, разными инструментами. Тут сложнее. Вениамину только ножом научиться хорошо. У тебя большими. Хорошо, братья. Так вот, служителю нужно хорошее знание Слова Божия, чтобы быть хорошим служителем. Следующее. Нужно служителю знать методику передачи Слова Божия. Это вот гомилетика предмет, который мы здесь тоже изучаем, на курсах изучаем. Это какие-то методы, способы, как донести Слово Божие до людей, до слушателей, чтобы слушатели поняли, что служитель хотел им сказать, что говорит Писание. То есть способность приложить, как мы вчера слышали, к Слову Божию внятное толкование для того, чтобы Слово Божие стало понятным людям и показать методы применения этого слова в жизни человека. Следующее. Знание и применение основных методов душепопечения. Вот у нас вчера урок был, на прошлых курсах у нас был урок душепопечения. Сегодня будет продолжение еще этой темы, этого урока. То есть служителю для того, чтобы успешно совершать служение, он должен вот владеть, знать эти методы душепопечения, как исповедание провести, как в семье, при посещении семьи, о чем нужно беседовать, на какие стороны обратить внимание. Служитель должен знать, о чем должен он побеседовать и как провести беседу с молодыми братом и сестрой перед их объявлением в церкви. Служитель должен знать, о чем и как побеседовать перед бракосочетанием, как провести это добрачное консультирование. Вот поэтому мы на все эти вопросы и обращаем внимание. В целом это все входит в раздел душепопечения, и служитель должен знать и применять основные методы душепопечения в своем служении. Потом следующее – это творческий подход, тоже очень важно для служителя. Я думаю, как и в любой другой профессии, да, знаете, что человек должен постоянно как бы, ну, размышлять и думать, как ту же самую работу можно сделать быстрее, лучше, качественнее, как затратить меньше времени и иметь больше результат. Да? Ну, например, Вениамин может за неделю сшить 5 пар обуви, пользуясь какими-то ну, старыми дедовскими методами, не используя какого-то современного оборудования, а может приобрести какое-то оборудование, какие-то более современные инструменты, да, и затратив те же самые 40 часов, сделать не 5 пар обуви, а сделать 50 пар обуви. Время затрачено тоже, а результат совсем другой, да? И поэтому мы тоже должны над этим всегда размышлять. Так, у нас молитвенные собрания проходят так, что за собрание помолится 8 человек. Это хорошо или плохо? Плохо. Что нужно сделать для того, чтобы за молитвенное собрание помолились не 8, а 20 человек? И служитель должен над этим думать и постараться найти какой-то метод, какой-то применить способ для того, чтобы на молитвенном собрании помолились больше людей, чтобы это действительно было молитвенное собрание. Так, у нас разбор проходит так, и это, кажется, не приносит, ну, хороших результатов. Что мы можем сделать? Как нам надо видоизменить разбор для того, чтобы лучшего результата достигать? То есть служитель должен об этом заботиться, переживать, и у него вот должна быть такая способность, творческий такой подход, внедрять что-то новое. Это очень тоже важно. Потому что, ну, особенно это важно для детей, для молодежи. Я часто говорю так, что пожилые люди, они больше любят стабильность, больше любят постоянство, и если что-то вдруг в богослужении только новенькое появилось, старички наши сразу скажут: а это что за новшество? А это вы где взяли? Это вы не в американцев, не у американцев вы это заимствуете? У них сразу тревога возникает. А дети, подростки, молодежь, наоборот, если постоянно одно и то же, постоянно одно и то же, им это надоедает, скучно, они не хотят, а только что-то необычное, мы говорим: давайте на Пасху сделаем собрание с 6 часов утра. Родители и некоторые пожилые говорят: ой, да с детьми трудно, детей рано поднимать трудно. А у меня дети вот и сейчас еще маленькие в семье есть, и те, им только скажешь: на Пасху у нас собрание будет 6 часов, они уже ждут, не дождутся Пасху, потому что что-то необычное, что-то не так будет, и им это интересно. Или на Новый год собрание там до 12 часов ночи, дети тоже ждут, потому что это не так, как всегда. Это необычно. Поэтому хорошо, когда служитель это учитывает и старается внедрить что-то необычное. Братья, организованность, пунктуальность, хорошее место Писания: всему свое время и время всякой вещи под небом. То есть хорошо, когда служитель, человек пунктуальный, вовремя приходит, вовремя уходит, когда у него организовано. Когда пусть для людей, которые в собрании будут, на этом собрании будет что-то необычное, что-то новое, но у служителя это должно быть заранее продумано, у него должна быть организованность, то есть каждое богослужение он знает, как оно пройдет, что зачем, в какой последовательности будет, все спланировано, все организовано. В конце собрания служитель делает объявление, и иногда... Ну, в некоторых церквах, знаю, члены церкви говорят: когда наш пресвитер выходит в конце делать объявление, мы уже знаем, что сейчас он что-то напутается, он будет нас 2-3 раза садить и поднимать. Братья и сестры, у кого приветы есть, люди встали, приветы передали, встанем, поблагодарим. Встали, поблагодарили. Братья и сестры, садитесь. Сели. У кого какие нужды есть? Опять люди начинают вставать, там нужды. Встанем, помолимся за нужды. За нужды помолился: братья и сестры, я упустил еще одно объявление сделать, сядьте, пожалуйста. И вот люди говорят: мы уже знаем, что он нас будет 2-3 раза поднимать, будет опускать. Говорят: ну, другой служитель делает объявление, как-то у него организовано, четко пройдет все. Там 4-5 минут, все, он подвел итоги, сделал объявление, привет и принял, за нужды помолился, собрание закончено. Другой, говорит, встанет за кафедру, и вот 10 минут стоит, и то посадит, то поднимет. Вот нету такой организованности. То есть хорошо, если служитель все продумал, в какой последовательности, что он должен сказать, и служение проходит организованно, и люди видят, что человек ответственно, добросовестно относится к своему делу. Братья, следующее тоже важное для служителя качество. Служитель должен заботиться о своем внешнем виде. Вы согласны с этим? То есть не должно быть там какой-то неряшливости, не должно быть небрежности какой-то. Ну, иногда мы же такие, как бы, ну, люди духовные, да, а о таком земном, там, плотском мы об этом не думаем. Ну, подумаешь, там, костюм помятый или... там еще что-то такое, да, там штаны, коленки уже так вытянулись, но это от того, что долго на коленях стою, долго молюсь. Да нет, штаны давно поменять надо, поехать новые купить, и нормально будет прилично смотреться. Братья, туфли там, идет один брат, ну, он не служитель, правда, но в братстве такой довольно известный человек, идет, и у него шнурки развязаны, тянутся за ним шнурки. А мне один брат говорит, ну это мы туда, в Россию приехали, мне один брат говорит, слушай, давай, может, по 100 долларов скинемся и, ну, поможем ему. Я говорю, а что ты так решил? Да вот смотрю, у него даже шнурки не завязаны. Я говорю, ну я не против помочь, в общем-то, и 100 долларов у меня есть, я могу дать, но это не поможет. Или ты имеешь в виду, что пусть ботинки без шнурков купит, чтобы... Что ты вообще имеешь в виду? Ну, то не знаю, просто вот посмотрел, что-то так жалко его стало, вот идет, и шнурки волочатся за ним. Я говорю, ну, если только другие ботинки ему купить без шнурков, то может, поможет. А так, дай ему 100 долларов или 200, он все равно будет ходить с развязанными шнурками. Ну, он как бы человек возвышенный, у него голова наполнена духовными вопросами, ему не до шнурков просто, братья. Поэтому вот внешний вид, это тоже люди на это смотрят, обращают внимание, и поэтому там расчесаться забудет служитель или... Все это заметят, и это тоже нехорошо может влиять, если это какая-то такая неприличность. А с другой стороны, если служитель будет сильно такой тоже, ну, как говорят, такой щеголеватый, есть такое выражение, да, то есть стремится по последней моде, там галстучек у него такой за, не знаю, там за дорогую цену, там прищепочка на галстучке такая вся сверкает, там запоночки такие, то, ну, если люди смотрят, что служитель слишком много уделяет внимания своему внешнему виду, то это тоже, конечно, отрицательно скажется на отношении людей к этому служителю. Братья, последнее, очень важное для служителя качество из раздела профессиональных качеств – это желание учиться, желание совершенствоваться, возрастать и в духовных качествах, и в профессиональных качествах, работать и над своим характером, чтобы развивать в себе правильные морально-нравственные качества – это тоже очень важно. Братья, ну было предупреждение, что время практически вышло, да? Я первоначально имел намерение, что, учитывая, что сегодня и день поста, и мы будем разговаривать, ну, как бы о важных таких сторонах нашей жизни, качествах, думал, закончим коленопреклоненной молитвой, но время немножко затянулось, поэтому, Александр Яковлевич, помолитесь в заключение.